1504-1505 годы. Мы видели, что политика Западной Европы уже находилась в связи с нашей. Война литовская, славная для Иоаннова оружия, придала нам еще более важности и знаменитости. Император Максимилиан вспомнил о России и выгодах ее союза против сыновей Казимировых. Он жалел о Венгрии, неохотно им уступленной Владиславу. Думал возобновить свои требования на сие королевство и послал к великому князю чиновника именем Гартингера, который, выехав из Аугсбурга в августе 1502 года, прибыл в Москву не прежде, как в июле 1504. Слог Максимилианова письма достоин замечания. «Слышу, — говорит император, — что некоторые соседственные державы восстали на Россию. Помня клятвенные обеты нашей взаимной любви, я готов помогать тебе, моему брату, советом и делом». Не сказано ни слова о Венгрии, но посол, как надобно думать, говорил о том изустно Иоанновым боярам. В другом особенном письме император просит у великого князя белых кречетов. Милостиво угостив Гартингера обеденным столом во дворце, Иоанн ответствовал Максимилиану, что Россию воевали король польский и магистр ордена, были наказаны и примирились с нею на время. Что если император в случае новых неприятельских действий с их стороны поможет россиянам, то и россияне, исполняя договор, помогут Австрии овладеть Венгрией. Государь извинялся, что не отправляет собственного посла в Германию, ибо король Александр и магистр Ливонский без сомнения остановили бы его на пути. В следующем году тот же Гартингер, находясь в Эстонии, через Ивангород доставил в Москву новые грамоты от Максимилиана и сына его Филиппа, короля испанского, к Иоанну и юному Василию, царям России. Гартингер просил ответа на языке латинском, сказывая, что Делатор умер, и что при дворе их нет уже ни одного человека, знающего русский язык. Дело шло о ливонских пленниках. Максимилиан и Филипп убеждали великих князей освободить сих несчастных, изнуренных долговременную неволею. А Гартингер ручался за безопасность нашего посольства, если Иоанн велит кому-нибудь из своих придворных ехать в немецкую землю на Ригу, чтобы сделать тем удовольствие Максимилиану. Но великий князь не сделал сего. Сам писал к императору, а Василий — к королю Филиппу, учтиво и ласково, с объяснением, что пленники немедленно будут свободны, когда магистр прервет дружественную связь с Литвою. Одним словом, Иоанн, по-видимому, уже худо верил Максимилиану. Платил только ласками за ласки и дарил ему кречетов, но не хотел изменить для него своим правилам и жалел денег на бесполезное посольство в Австрию. Сын и наследник великого князя Василий имел уже 25 лет от рождения и еще не был женат, в противность тогдашнему обыкновению. Политика осуждает брачные союзы государей с подданными, особенно в правлениях самодержавных. Свойственники требуют отличия без достоинств, милости без заслуг, и сии, так сказать, родовые вельможи, пользуясь исключительными правами, редко не употребляют он их во зло, думая, что государь обязан в них уважать самого себя, то есть честь своего дома. Нарушается справедливость, истощается казна, или семейственные докуки вредят драгоценному спокойствию монарха. Зная сию, как и многие другие важные для единовластия истины по внушению собственного гения, Иоанн думал женить сына на принцессе иностранной. Будучи союзником Дании, он предлагал ее королю утвердить их взаимную дружбу свойством. Для того, может быть, находился в Москве датский посол около 1503 года. Но король, в угождение лишь шведам, коих ему хотелось снова подчинить Дании и которые не любили России, или затрудняясь иноверием жениха, уклонился от чести быть тестем наследника великокняжеского и выдал дочь свою, Елисавету, за курфирста Бранденбургского. Видя пред собою близкую кончину, желая благословить счастливый брак сына и не имея уже времени искать невесты в странах отдаленных, государь решился тогда женить его на подданной. Пишут, что сам Василий хотел того, уважив совет любимого им боярина, грека Юрия Малого, у которого была дочь-невеста. Но жених выбрал иную, будто бы из 1500 благородных девиц, представленных для сего ко двору, Соломонию, дочь весьма незнатного сановника Юрия Константиновича Сабурова, одного из потомков выходца ординского Мурзы Чета. Соломония отличалась, как вероятно, достоинствами целомудрия, красотою, цветущим здравием. Но в выборе не участвовала ли и политика? Может быть, Иоанн лучше хотел вступить в свойство с простым дворянином, нежели с князем или с боярином, чтобы иметь более способов наградить родственников невестки без излишней щедрости и не уделяя им особенных прав, несовместных с созванием подданного. Отец Соломонии был возвышен на степень боярина уже в царствовании Василия. Но мудрый Иоанн не предвидел, что сей брак, приближив Годуновых, ее родственников, к трону, будет виною ужасных для России бедствий и гибели царского дома. В то время, когда двор и столица ликовали, празднуя свадьбу юного великого князя, государь сведал о злобной измене нашего казанского присяжника Магметамине. Сей так называемый царь всего более любил корысть и лукавую жену свою, бывшую вдову Алигамову, которая несколько лет жила невольницею в Вологде. Ненавидя россиян как злодеев ее первого мужа, она замышляла кровопролитную месть, тайно беседовала с вельможами казанскими о средствах и приступила к делу, возбуждая Магметамине быть истинным независимым владетелем. «Что ты, раб московского тирана?» — говорила ему царица. «Ныне на престоле, завтра в темнице, и, подобно Алигаму, умрешь невольником. Цари и народы презирают тебя. Воспряни от унижения к величию. Свергни иго или погибни достойным славы». Пленительные ласки ее действовали еще сильнее красноречия. Она день и ночь, по словам летописца, висела на шее у мужа и достигла желаемого. Забыв милости Иоанна, своего названного отца и присягу, Магметамине дал ей слово отложиться от России, но еще медлил и послал одного из вельмож, князя Уфимского, с какими-то представлениями в Москву. Будучи недоволен оными, угадывая, может быть, и злое его намерение, Иоанн велел ехать в Казань дьяку Михаилу Кляпику, чтобы объясниться с царем. Тогда Магметамин решил действовать явно. Настал праздник Рождества Иоанна Предтечи, день славной ярмарки в Казани, где гости российские съезжались с азиатскими меняться драгоценными товарами мирно и спокойно, не опасаясь ни малейшего насилия, ибо Казань уже 17 лет считалась как бы московской областью. В сей день схватили там посла Велика Княжеского и наших купцов. Многих умертвили, не щадя ни жен, ни детей, ни старцев. Иных заточили в улусы ногайские, ограбили всех без исключения. Народы не любят господ чужеземных. Казанцы, обольщенные и свободою, и корыстью, служили усердным орудием воли царской, в выступлении злобы лили кровь москвитян и радовались отнятыми у них сокровищами. Магметамине, сказано в летописи, наполнил целую палату серебром русским, наделал себе золотых венцов, сосудов, блюд, уже перестал есть из медных котлов или опанец, являясь на пирах в сиянии драгоценных каменьев и металлов в убранстве истинно царском. Самые бедные казанские жители разбогатели. Носив прежде зимою и летом овчины, украсились тканями шелковыми и в одеждах разноцветных, как павлины, гордо расхаживали пред своими катупами или домами. Надменный убийством мирных гостей, Магметамине вооружил 40 тысяч казанцев, призвал 20 тысяч нагаев, вступил в Россию, умертвил несколько тысяч земледельцев, осадил Нижний Новгород и выжег все посады. Воеводою там был Хабар Симский. Имея мало воинов для защиты города, он выпустил из темницы 300 литовских пленников, взятых на Ведрыше, дал им ружья и государевым именем обещал свободу, если они храбростью заслужат ее. Сия горсть людей спасла крепость. Будучи искусными стрелками, литовцы убили множество неприятелей, и в том числе ногайского князя Шурина Магметаминева, который, стоя близ стены, распоряжал приступом. Видя его мертвого, ногайские полки уже не хотели биться. Сделалась распри между ими и казанцами. Началось даже кровопролитие. Царь едва мог смирить их, снял осаду и бежал во свояси. Литовские пленники немедленно были освобождены с честью, благодарностью и дарами.